Веды Ра.
С вами открытое славянское радио Веды Ра. Сегодня у нас 37-й день месяца Велец, 7520-го лета, или 27 июня 2012 года. Сегодня тема в нашем живом эфире – качественно новое восприятие жизни через ведическую систему знаний. И главный соведущий у нас Румянцева Лана, а помогает Андрей Башун. Ну, была еще вот заявлена Шегельская Наталья, но там немножечко человек по своим проблемкам не может участвовать. Пожелаем здоровья и всего хорошего. И продолжим вот с Ланой и Андреем. Я предлагаю сейчас перейти уже к вопросам, которые здесь в большом количестве накопились. Василий Васильевич добросовестно исполняет, взят на себя обязанность поставки нам вопросов в чат. И вот прямо сейчас с самого начала будем эти вопросы озвучивать. Кто из вас будет, кто первый из вас возьмется отвечать, ну, тому и флаг в руки. Так, Белояр. Как побороть в себе периодический пессимизм? На людях балагурю, а внутри так плохо бывает.
Ну, здесь можно... Лана, прости, можно, да?
Да,
ну,
да.
Просто цели нет. Когда появляется у человека цель, и причем такая достойная, высокая цель, то, ну, ради чего мы живем, то это все отпадает, я вам сразу скажу. Там все загорается внутри, идет огонь, и человек только, он все проламывает, он движется туда. Поэтому здесь просто нет цели.
Угу. И я бы хотела еще добавить, что когда мы пытаемся вот традиционным способом через волевой аспект что-то в себе заглушить, то есть когда идет природа, да, в принципе, нам вот как бы она что-то подсказывает и наводит нас на какие-то, ну, скажем так, движения, да, в направлении развития своего, волевым аспектом здесь не справиться, а можно только еще хуже навредить. Например, если мы будем вмешиваться в природу, там, в движение, например, крови в организме, да, или там желудочного сока, то мы, кроме того, что вред какой-то нанесем, ничего хорошего от этого не добьемся. Здесь, по сути, тоже запускаются определенные механизмы природные, да, которые нас наводят на определенные осмысления жизненные. Не просто так появляются такие состояния. Если человек выберет правильное движение в своей жизни, то они сами собой пройдут, и такие проблемы у нас решаются очень быстро в личных занятиях.
Уточняющий тогда вопрос. Не в каждом городе, не в каждом населенном пункте есть ваш центр, путь человека. То каким образом вы можете посоветовать Белоярову понять ту цель жизни, которая вот ему поможет избежать от этого пессимизма, балагурения на людях и жить, как подобает человеку?
Ну, вы знаете, можно, да, ответить?
Да, конечно.
Ну, вот у нас вот буквально последний курс приехал человек из Владивостока. Ну, это о чем-то говорит. Это подальше, наверное, да? Самая крайняя восточная точка.
Так я же не знаю, где он находится. Может, он находится вообще в районе Антарктиды, например.
Но все равно. Ну, то есть это показательно, что это практически с другого конца земного шарика, когда у человека появляется это желание, он находит возможность.
Ну, хорошо. Тем, кто пока не может.
Позапрошлые, с Америки приезжали.
Но тем, кто пока не может все-таки.
Я говорил, что заниматься самостоятельно, без наставника, без учителя, такими вещами...
Не, может быть, не обязательно вот именно такие серьезные практики, а что-то вот, ну, какие-то вешечки поставить. Вот для того, чтобы понять хотя бы цель своей жизни, необходимо вот задуматься об этом, обратить внимание вот на это, сделать, может быть, стоит вот это.
Не, я сразу говорю о каком-то решительном кардинальном шаге. Здесь вопрос упирается только в одно. Достаточно ли у меня желания? Все. Я вам сразу скажу, если у вас это желание будет огромным, оно затмит все остальное, то вы сделаете все, что нужно.
Ну хорошо, человек. Давай так вот я разыграем такую сценку. В нашем эфире часто разыгрываются какие-то сценки. Давай я буду таким человеком, который не понимает своей цели жизни. И говорит, почему это я не понимаю цели жизни? Я понимаю, я хочу, чтобы у меня была там хорошая машина, дорогая, чтобы руль у меня золотой был. Вот, а в придачу, чтобы в доме золотой унитаз был. Вот я работаю ради этой цели. Но вот все так сложно, вот я вот пессимистом себя ощущаю, потому что все очень сложно.
Вы знаете, по-моему, еще Битлы в свое время сказали, что мы вышли вот на что. Когда мы добились, получили, заработали весь джентльменский набор, это дачу, яхту, жену, успешность, славу, деньги, то подошли к какому-то тупику. Что теперь дальше-то делать? Удваивать все это, утраивать, как-то бессмысленно становится. То есть здесь нужен какой-то качественно иной подход к этому. И вот здесь то, о чем я говорил раньше, когда цель жизни выбирается, которая выходит за рамки вот этой песочницы или нашей банки, то вот тогда вот это движение поглощает меня полностью. Все, вот тогда я ради этого живу. Вот
хорошо,
это и жизнь.
Хорошо, вот я отвечу. Я не знаю, как там Битлы, я не Битл, я не достиг этого всего. Это мне хочется вот этот автомобиль, вот этот унитаз. Потому что у моего соседа такой есть, а у другого соседа унитаз такой есть.
Да дело-то не в автомобиле. Дело в том, являетесь вы рабом этого или не являетесь.
Как же я могу быть рабом, если у меня еще этого нет?
Вы раб своего желания.
А,
и вы страдаете от этого.
Хорошо, какое тогда желание мне порекомендуете? О чем желать?
Я же только что сказал. Когда вы выбираете цель, которая выходит за рамки вот этой песочницы.
Это что же еще? Теперь золотой самолет, что ли, мне мечтать?
Нет, это же опять же вся та же песочница.
Не, это уже другой вариант.
Это опять же гонки игры ума. А я вам говорю, выходить за рамки ума. Это все сердце, сердце. Оно уже все поставит на свои места. Пока вы гоняетесь за умом. Вернее, вы пока разыгрываете человека, который гоняется за своим умом. Вот и все. И ум — это как такой тиран, как надсмотрщик. Он вас спокойно оставит. Вы будете постоянно иметь какие-то желания. Ведь понимаете, как говорят, счастливый человек — это не тот, который все желания исполняет, а у кого их нет. Вот тогда он счастлив.
Ну вот будет золотой самолет, и не будет желаний. Ну ладно,
да,
хорошо.
Подождите, потом золотые колеса к самолету захотели.
А Андрей, у вас какие желания?
Я же озвучил.
Еще раз озвучу.
Еще четвертый раз.
Да хоть пятый.
Выход из песочницы, дальше туда. То, с чем я, например, сам столкнулся, то я хочу, чтобы это было постоянно. Жить.
Понятно.
Это нормальное желание любого человека, который это пережил.
Минутку. Сколько же сказали, что не иметь желания – это как бы хорошо, иметь желание – это плохо. Я правильно понимаю?
Подождите, нет, не совсем так. Я говорю о рабстве желаний. И здесь, опять же, не путайте желание, зависимость и потребность. Это три разных понятия. Уму надо заполнить чем-то пустоту, которая рано или поздно все время будет проявляться в человеке. Это уже задача жизни — воспитывать человека через различные обстоятельства, как мы воспитываем детей в детском садике. Даваем различные игрушки и смотрим, соответствует игра возрасту ребенка или не соответствует. Если уже нет, то тогда игра усложняется или дается новая. Вот так вот жизнь теперь нас в нашем как бы взрослом мире точно так же воспитывает через эти обстоятельства. И мы вот так вот гоняемся. И вот здесь вот программа ума как раз вот это все прорабатывает. Все. Я извиняюсь, достаточно понятно ответил или нет?
Василь, понятно?
Просто в этой игре очень много страданий. Вот чем она неприятна. Так-то все здорово. И золотые самолеты, и рули там золотые. Ну, вы просто будете страдать, потому что что вам далось, точно так же и отнимется. И вы будете страдать от того, что у вас это отняли. Или получили. А потом, если получите, то, черт побери, 3 лишних колеса или, наоборот, 2 не хватает. Короче, тут разные формы будут, понимаете? И вы будете гоняться, что сосед хитрец, оказывается, имеет 1,5 самолета, а у вас только 1. Ну, вот и тут вот все опять по кругу начинается. И вот эта гонка до могилы будет.
То есть буддийско-кришнаистский путь такой, да?
Ну, я не знаток кришнаизма, но я думаю, что все ведущие авторитеты человечества, от которых пошли потом религии, они, в принципе, говорили все только об этом.
Ну, похоже, да.
Ну, как я понял, основная суть – это отказ вот от материальных, навязанных вот современным обществом вот этих догмат и надуманных теорий.
Нет, совершенно не так. Есть такое понятие, как срединный путь. Я все то, чем обладаю в этом мире, я просто использую для своего движения в глубину жизни, для своего развития. То есть моя цель не материальное насыщение и обладание всем, а как раз-таки вот то, что есть, использовать для движения в глубину. Вот задача какая.
Но
только так она будет решаема и приносить счастье.
Иначе... Но если я, например, буду использовать золотой самолет для того, чтобы мои ученики приезжали ко мне, это будет плохо?
Нет, если вы будете использовать золотой самолет для того, чтобы двигаться в глубину жизни, и вы видите, что это действительно так, как вы сейчас говорите, это не надуманно.
Если это будет целесообразно, тогда
да. Да, если это будет действительно целесообразно, то, конечно, почему нет?
Но ведь это золотой самолет.
Да хоть платиновый.
Хоть из фанеры.
Значит, Алексей, можно купить золотой.
Да мне он нафиг не нужен. По поводу того, когда мы говорили в первой части, вот если оставить только ощущения на мизинчике, да, за любые там деньги и власть и так далее. Если бы, например, эти деньги пошли на благо России, и если эта власть была не та, которая дарится с барского стола тех паразитов, которые управляют, а на самом деле реальная власть, которая идет, скажем так, от богов, в этом случае я бы согласился на это, хоть вообще бы там ничего не чувствовал. Но при этом, конечно, долго прожить бы не смог, удавился бы, честно говоря. Но это опять же, это целесообразность, о чем мы сейчас говорили. Золотой самолет, если целесообразен. Василий, еще есть уточнение?
Ну да, ладно. Нет, нет, давайте дальше.
Ярослав задает вопросы. Какие этапы проходит человек в своем развитии?
В каком именно отрезке?
Как вот смотри, вот как написано, читаю. Какие этапы проходит человек в своем развитии? Это написал Ярослав.
Если я правильно понимаю вопрос, просто да, пускай Ярослав уточнит, да, то первый, скажем, этап, это когда он начинает, ну, как-то испытывать некие неудовлетворения от того, что происходит с ним в жизни. Он начинает, какой-то вот появляется внутренний зов, он начинает искать. Что же такое? Второе, это когда он начинает выходить на мастеров, которые могут ему... То есть он начинает искать уже, да, которые могут помочь ему в решении вот этого вопроса, как добиться полноты жизни, ее понимания, чтобы вот как-то сформировать цель своей жизни, смысл. Третье, это начинает собирать различную информацию, как теоретическую, так и практическую об этом. Третье, когда он сам начинает уже заниматься своим развитием сознательно. И четвертый момент, четвертый этап, это когда он начинает уже быть готовым к выходу и общению, взаимодействию со следующим звеном. И тогда это уже очень яркий такой путеводитель, который сбиться уже с курса ему не даст. Ну, если я правильно только понял вопрос, Ярослав.
Это можно дальше еще проговорить, что идет дальше уже за этими этапами, но оно не особо актуально, потому что нужно видеть хотя бы какие-то обозримые цели, которые сейчас будут выходить.
Пока человек полностью не посвятил себя движению в жизнь, то этот разговор будет просто, ну, это просто слава, пустой звук. Поэтому здесь изначально надо, чтобы человек действительно этим начинал практически заниматься. Тогда это под собой имеет какую-то почву основную. А так просто слава.
Угу. Ну, что такое посвятить себя жизни, вот тоже, наверное, надо упомянуть, да, более подробно. Потому что многие вот ассоциируют это с тем, что нужно все и всех бросать, да, там, свои семьи, близких, не знаю, там, отказываться от тех же самых материальных благ. Здесь речь идет о внутреннем акценте, да, и он очень тонкий, и о нем знает только сам человек в глубине самого себя. То есть внешне даже жизнь может быть более-менее для стороннего наблюдателя той же самой проходить, да, но когда человек теперь уже устремлен к движению и саморазвитию, у него... начинает все разворачиваться по другим совершенно законам. Вот об этом идет речь.
Понятно. Ярослава, если вдруг мы тебя неправильно поняли и не так задали вопрос, а не так, и еще наши соведущие не так услышали, то в этом случае, пожалуйста, уточняй. Постараемся эту тему раскрыть более подробно. Давайте дальше. Игорь задает вопрос. Что дают курсы, вы сказали. А что вообще дают ваши занятия? Зачем ими заниматься? И так много курсов повсюду. Ну вот уже, наверное, здесь много о чем ответили. Но так и так много всяких курсов повсюду тоже коснулись. Но если есть что-то добавить по вот этому вопросу комплексному?
Ну, если, скажем, мы уже затронули такую тему, как становление на пути, движение по пути и выход из этой программы и переход в следующий, то есть реализация самой вообще какой только может быть высокой цели человека в его жизни. По-моему, это и есть разрешение того, что же дает эта практика. Но еще раз подчеркну, что сама практика за человека ничего делать не будет. Здесь важно его желание, огромное всепоглощающее желание, и понять, что это не игра. Игра – это когда я начинаю во что-то ввязываться, но у меня всегда есть окопчик сзади, чуть что я отступлю. Стоп. Вот здесь окопчиков сзади нет. Я принял решение взять билет в один конец, и я от этого не отступаю.
Мосты сожжены, да? Оступать некуда,
да, сзади моста. Все, у меня только вперед. Угу. Ну, там, конечно, сразу будет все базироваться на факторе доверия, веры в себя, в жизнь. в саму практику, в людей, которые мне в этом помогают. И стоит мне вот когда... Тут будет такой вот несколько таких моментов на пути человека, на его развитии, когда как вот шаг в неизвестность. Это будет. И вот этот шаг должен делать сам человек. Затянуть его там, достать невозможно. Вот он делает. Ну, без доверия. Возьмем любую религию, на чем она базируется. Только на одном — вера. И все. Или я не прав?
Ваше учение все-таки это больше религия или что-то другое?
Нет, это не религия. Это просто знание, как подготовить организм, как подготовить человека к становлению на путь, движению к выходу из этой программы, движению в следующее измерение.
Хорошо. Лана, что есть добавить?
Пока нет.
Давайте тогда дальше. Радослав задает вопрос. Как вы определяете понятие сознание?
Ну, это вид энергии. Самый высокий, самый чистый вид энергии организма человека. Здесь больше можно так сказать, что когда ты уже знаешь, а не размышляешь о чем-то. Ну вот возьмем даже само слово «со-знание», то есть знание с кем-то, как сопереживание, сочувствие, сострадание. Вот здесь сознание. Вот здесь вот в зависимости от того, на каком уровне развития ты находишься, ты знаешь об окружающем мире тебя вот с этого уровня.
У нас немножечко есть опыт в нашем мире у людей, которые соприкасаются с более вот совершенными формами сознания, когда они начинают что-то гениальное творить. Делаются какие-то уникальные изобретения, открытия, пишется музыка, стихи, рисуются картины. В принципе, это вот как раз-таки оттуда идет уже помощь, да, и не сам человек через умственные какие-то программы это все сочиняет, а ему помогают. То есть его деятельность уже идет совместно с помощью от жизни. И вот он таким образом рождает такие творения.
Ну, я добавлю чуть-чуть, Лане. Для того вот человеку нужна муза, какое-то вдохновение. Часто, значит, надо там полстаканчика чего-то выпить, да, чтобы подойти к этому. А здесь оно как-то мне требуется, я подготовился, как-то открылся этому, все, все, что нужно, получил и применил. Ну, так, совершенно другой подход к тому же творчеству.
Понятно, как говорят мне, я не пью, я нюхаю. Ну, не все понятно, шутки шутками, но мы просто разбираем тему, которая интересна нашим слушателям. Поэтому такие вопросы задаются, уточняющие, и один из них будет следующий. Сергей задает. Что получает человек на вашем курсе? Ну, в общем-то, об этом мы уже говорим с самых первых минут. Так что, наверное, будем продолжать отвечать на это.
Общий. Можно много чего получать.
Да-да-да. Это вопрос, скажем так, общий, о котором мы вот сейчас долго уже общаемся. Игорь, так, что за более глубокие курсы, вот, о которых вы упомянули в первой части?
Ну, в начале, скажем, как я говорил, что первый этап – это курс мехотерапии, а затем, когда человек уже принял решение двигаться дальше, то следующий этап – это уже замкнутые курсы, когда отрывается, скажем, на 2-3 недели, и с утра до вечера, до позднего вечера порой, там уже чисто практика, теория, как групповой, так и индивидуальный. То есть он полностью посвящается этому. Это уже есть углубленные курсы, и их важность, то, что, скажем, за эти 3 недели можно пройти, ну, примерно как за полгода, там, за год, по обычной схеме занятий.
Андрей, как говорит мой один знакомый исследователь, вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Вот как это все проводится? Что человек уезжает куда-то на природу, в какое-то замкнутое пространство вместе с другими людьми? Или он как пришел, поучились, попрактиковались, и потом возвращается домой, отдыхает и опять возвращается?
Ну, я скажу, ну, например, немножко опишу вот наш последний, да, вот такой вот замкнутый курс, на котором для большинства приехавших со всего практически бывшего Союза проводилось обучение медитации. Вот для того, чтобы попасть вот на этот курс обучения медитации, люди еще после курса метода глубокой релаксации мехотерапии, где-то вот месяц-два месяца, они посещали клубные занятия, где закреплялся эффект предыдущих результатов и давалось новое. То есть все время шла вот такая вот подготовка человека, его организма вот к этому следующему качественному шагу. И приехав непосредственно на сам замкнутый курс, где-то примерно 5 или 6 дней было вот такое вот, ну, очень насыщенное занятие. Это считайте, например, 3 групповых занятия в день, каждое занятие длится примерно 2-2,5 часа. И потом индивидуальные занятия и теория. Вот 5 дней только подготовка. Потом уже непосредственно само обучение медитации длилось где-то 5 дней. И еще чуть больше 5 дней углубление, закрепление вот этого вот результата обучения медитации. То есть многие люди, вот, которые сейчас вот слушают нашу передачу, слышали вот об этом понятии, слышали, как проходит обучение. Я просто знаком тоже с другими немножко, ну, с людьми, которые по другой системе обучались. То там обычно где-то 3-5 дней, и все, следующая группа занимается. Да? То есть вот разница в уровне подготовки к самому этому процессу. То есть это уже очень серьезно, что человек этому посвящает, вот, пускай даже на замкнутый курс, полностью всего себя. Вот только тогда можно добиваться каких-то результатов.
А не бывают такие отклики от тех, которые вот к вам приезжают на курсы, что, мол, им родственники говорят, ну куда ты там собрался, небось ты секта какая-то, что ты там будешь делать, тебя сейчас прянут куда-нибудь. Есть такое?
Бывает, бывает. Не скажу, что это постоянно и поголовно, но с таким мы сталкиваемся. И здесь просто, ну, хочется пожелать родственникам, почему сразу воспринимать это от негатива? Ведь можно же спросить, например, у человека, который прошел курс вот смех-терапии глубокой релаксации, который там длится, скажем, чуть больше недели, около 10 дней. Что ж такое там происходит, что за 10 дней человек полностью разворачивается на то, чтобы все бежать, оформлять там визы, документы, готовиться к поездке в другую страну. Почему бы вот об этом бы не спросить? Ведь человек-то выглядит хорошо начинает, у него глаза горят, светятся. Он же приходит-то к близким делиться самым лучшим. Если вы где-то столкнулись с чем-то хорошим, ведь первым, с кем вы будете делиться, это со своими родными и близкими, так ведь? Вы же не будете желать им какую-то яду или отраву. Наоборот, что-то очень хорошее. Но это бывает настолько поразительно быстро, что действительно окружающие люди, они просто за этим процессом не успевают. Угу. И у них вот возникает такое, ну, это просто ревность. Ну,
вот и все. А вот собирается муж вот поехать к вам на курсы, там берет деньги, визу и так далее. Жена в бегудях, там, в органе что-то на кухне стряпает и говорит: о, сектанты, сманили мужа, он сейчас вот деньги последние из квартиры выносить, а мне тут жрать нечего, детей кормить, за кварплату платить нечем, и так далее. Такое, может быть, не бывает. Она же ведь думает, что вот и жили, хорошо жили, и нормально все, а тут вот он берет эти деньги, сколько там, 5 или 6 тысяч рублей, плюс проезд, плюс там визы и так далее, и тратит.
Ну, вы знаете, мы, по-моему, 2 раза столкнулись с таким, и когда стало ясно, что действительно вот пошел тот сценарий, который вы сейчас озвучили, мы тогда человеку даем возможность быстро уехать домой и исправить эту ситуацию.
Каким образом?
Нет. Ну, просто поговорить по душам. Действительно, если он уехал и оставил эту семью без содержания, подождите, стоп. Как дальше-то? У него же какая-то ответственность на нем лежит. Поэтому он должен этот вопрос решить, и все. Ну, там чаще всего это 1-2 раза хороший разговор по душам с близким человеком. И близкий человек вас поймет. Если он вас не понимает, это я бы сомневался, что он близкий. Там просто жесткий эгоизм, отстаивание личной точки зрения, и все. Это конфликт.
А вообще уходы из семей после таких курсов случались?
Вы знаете, я вам скажу, что гораздо чаще семьи восстанавливались. А уходов я вообще-то... Вот сейчас у меня даже задача. Мне надо подумать.
Да, вот Лану хотелось бы тоже услышать, как женское такое начало в нашей передаче.
Ну, конечно, идеальное развитие событий, когда твоя вторая половина, конечно же, ну, может быть, не сразу, может быть, там через какое-то время начинает разделять с тобой этот путь, потому что изменения действительно радикальные, и там просто уже становится выбор, что как бы вот мы вместе, или то есть ценности у людей постепенно корректируются, да, внутренне вот такая мудрость приходит, зрелость, да. Можно сравнить аналогию развития, как с тем, вот одну книгу будет читать школьник или там человек уже там пенсионного возраста, да, они в одной и той же книге увидят совершенно разные вещи. И здесь вот начинается такое же изменение к внешним событиям. Вообще на жизни люди начинают смотреть за короткий период времени вот такими мудрыми уже глазами. Естественно, хочется донести это, то лучшее, что с тобой происходит, близкому человеку. В принципе, это очень нормальная практика, что твой супруг или супруга понимают, что действительно с человеком происходит что-то очень хорошее, они либо начинают просто поддерживать или сочувствовать своему супругу, да? То есть они не ставят ему палки в колеса. И это тоже очень важно и нужно, потому что один человек двигается, а другой потихонечку вместе с ним все равно меняется, потому что влияние происходит так или иначе. Он начинает что-то тоже замечать, и просто он развивается со своей скоростью. Здесь важно как бы не насиловать друг друга и не тащить там, грубо говоря, в рай насильно не затащишь, да? Но если уж как бы вот действительно принципиально хочется сидеть на диване и жевать чипсы, и человек привык вот к какому-то определенному ритму жизни, оттуда какие-то идут изменения, то мягко нужно все эти вопросы разговаривать друг с другом. Мы двигаемся в направлении открытия сердца, а не в каких-то корыстных целях, ради которых мы готовы все тут побросать и лезть куда-то там в горы или заниматься каким-то отшельничеством. Нет, мы наоборот хотим этому миру и той жизни, в которой мы сейчас живем, принести больше тепла, больше доброты, улучшить его. Естественно, это будет прежде всего касаться наших близких. Просто не у всех хватает сейчас вот этого внутреннего такого огня и желания двигаться с той скоростью, с которой некоторые идут, да, и хотят. Ничего, как бы у каждого свое время, и каждый подходит к этому в определенный свой час жизни. Единственное, что хотелось бы упомянуть, возможности, которые сейчас в связи с тем, что в природе происходят изменения достаточно мощные, о них в разных источниках говорится по-разному и разным языком, да. Но мы это объясним с точки зрения того, что Солнце переходит на другой, скажем так, режим деятельности. А поскольку мы живем в Солнечной системе, все влияние оказывается на все, скажем так, планеты, в том числе людей, это, конечно же, коснется в том числе. Вот эти изменения сейчас уникальны в том смысле, что можно использовать эту энергию, эти природные явления на благо своего быстрого развития. То есть тот путь, который в другое время можно проделывать очень длительно, сейчас как бы как на волну подсев, можно очень мощно сделать прорыв. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы если люди вот чувствуют этот внутренний импульс своего развития, и они хотят действительно в этой жизни сделать что-то достойное и преодолеть какие-то вот свои эгоистические мотивы и начинать помогать этому миру, начинать помогать близким людям на земле живущим, то сейчас для этого есть уникальные возможности. Мы поэтому более интенсивно сейчас наши курсы начали проводить, потому что до зимы вот эти курсы в нашем центре будут в активном режиме вестись, и в зимнее время уже можно будет говорить о результатах.
Не понял. Лана, о каких изменениях ты говоришь? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что изменения сейчас видят все?
Изменения в природе? Ну, Солнце переходит на другой режим работы. И он автоматически будет влиять на очень многие аспекты. Мы не можем сейчас... Мы не занимаемся там гаданиями какими-то, это не наша сфера деятельности, скажем так, да? То есть каким образом это все отразится на жизни людей, мы досконально сказать не можем. Но раньше... То есть это как бы природное явление, которое можно сравнить как со сменой там, дня и ночи или там, времена года. Да? То есть это нормальный какой-то режим, который вот Солнце проходит так или иначе.
Ну, у человека будет это характеризоваться очень серьезным кризисом между умом и сердцем. Когда душа уже просто рвется, а вот ум еще диктует жесткие какие-то условия, жесткие такие рамки. Вот этот вот кризис, он будет выливаться в очень неприятные последствия. Это, даже если мы возьмем вот любых вот авторитетов той же духовной области, того же Христа, он же говорил о чем? Не о спасении тела, а о спасении души. Вот о чем речь идет. Сердце, душа. Вот эти грани. Вот что надо раскрывать и действительно спасать уже. Тогда все будет хорошо и нормально.
Понятно. Мы могли бы помочь сейчас вот в те времена, которые, может быть, будут не очень простыми, начиная с того, что внутренние какие-то кризисы у человека будут происходить, и до внешних вплоть событий, которые, в принципе, люди своим психическим полем и создают, да, по большому счету. Мы хотели бы немножко помочь людям сгладить эти все перемены, помочь им более легко пройти туда, куда жизнь сейчас достаточно активно всех подталкивать будет.
Понятно. У меня такой вопрос тоже. Хочу для себя вывести некую закономерность, может быть, или понять что-то. Делались ли какая-нибудь аналитика по поводу того, какие люди приходят на занятия, на курсы? Больше семейных пар или больше людей, которые семейные, но пришли без своей второй половинки? Или все-таки больше приходят не семейных людей?
Да, абсолютно.
Все
слоите, это все категории общества, все приходят. Жить-то все хотят, и все живут. Все хотят жить часто.
И пенсионеры, и студенты, и семейные, и одинокие. То есть тут вообще нет никаких градусов.
Ну, больше всего процент какой все-таки?
Чаще, может быть, ладно, извини, да? Чаще, может быть, приходят люди, которые уже зажаты в угол, ну вот по моим наблюдениям, в плане здоровья и взаимоотношений. Там проблемы начинаются.
То есть вот приперло, да? Приперло,
да, уже когда уже, да, когда уже все видит, что уже край. То есть никакие другие какие-то способы уже не помогают. Вот тогда человек начинает действительно серьезно этим заниматься. А остальные где-то порядка 30, может быть, 40% это те, у которых уже такой внутренний зов, это интерес. Для чего я вообще-то пришел сюда? Что дальше меня ждет? Вот они хотят решить этот вопрос.
То есть люди, которые на грани пробуждения находятся. Есть те, которых вынудили прийти, а есть те, которые понимают, да, что что-то не так.
Да, и сейчас таких становится все больше и больше в мире, которые же готовы к этому разговору, которые даже, в принципе, ждут этого разговора.
Какие-то случаи нахождения в своей второй половинке случались на вашей практике?
Да. Не, ну, жизнь,
все происходит. Так и бывает.
Хорошо.
Люди находят друзей, очень хороших друзей, начинают понимать, что вот это действительно... Человек, который идет с тобой вместе и разделяет с тобой общую цель, он, это как, знаете, связка альпинистов, да, представьте, там наверху, на вертикали, там начнут разборки, кто кому что должен, там, да они же просто все погибнут, вот и все. Поэтому мудрый инструктор, он всегда будет кружить вокруг горы до тех пор, пока нормальными отношениями станут, вот тогда пойдем вверх. А здесь ведется речь о восхождении в жизнь. Поэтому здесь уже даже не просто как вот там сообщество единомышленников, здесь уже будем поднимать разговор о таком термине, как братство. Когда между людьми очень чистые взаимоотношения.
Понятно.
Потому что только такая группа, вообще только такой коллектив способен решить самые такие высокие, самые смелые задачи.
Понятно. Алла задавала вопрос, наверное, уже тоже его коснулись. Из чего состоит ваш курс? Ну, можно не уже не...
Базовый или какой?
Ну, вообще написано, сейчас стоит ваш курс, можно углубиться, можно не углубляться, если уже...
Ну, если коротко, то мы говорили, что первый самый вводный этап, да, первая ступенька, это вот курс смехотерапии глубокой релаксации, где идет очень мощное оздоровление, восстановление, омоложение тела человека. И вот мы как раз подготовка к следующему шагу. Следующий шаг уже, ну, этап развития, да, этап обучения, это уже к сцене медитации. За медитацией идет уже импульсная техника, потом блочная техника, ну и так далее. Я просто не хотел бы сейчас шипать терминологию.
Понятно.
Но это все более высокие уже скорости развития человека.
Понятно. Алексей Д. задает следующий вопрос. Что понимается под тишиной?
Я немножко хотела бы рассказать о природе ума, с которым мы сталкиваемся в нашем мире. Он работает у обычного человека как такой вечный двигатель, да, который выполняет свои задачи не только когда нужно что-то делать, но и когда не нужно, он тоже все время работает. И единственный отдых, который мы получаем, в принципе, это вот сон, да, без которого, ну, долго человек не протянет, он начинает просто выгорать все уже его ресурсы человеческие. Вот мы в нашей практике подводим работу нашего ума к затиханию. То есть эти умственные программы становятся более гибкими, более мягкими для того, чтобы в те периоды, когда деятельность ума не требуется, он не перегружал нас. И по сути ум – это очень хороший инструмент, и мы хотели бы сделать, ну, по мере нашего движения в нашей практике, ум таким и становится. У обычного же человека ум является диктатором. То есть он управляет человеком, а не наоборот. Вот мы по мере того, как ум делаем нашим инструментом, постигаем и в том числе, что такое тишина. Это когда ум выключен. И когда есть доступ к следующим уровням сознания человека.
То есть, если брать опять же ум, можно, Лана, я добавлю?
Да-да.
То сначала мы обучаем, как человеку хотя бы периодически подтормаживает деятельность ума, то есть не так сильно бы он разгонялся, потому что, в принципе, ум – это самый главный пожиратель нашей собственной жизненной энергии. Вот сначала идет обучение тому, как замедлять его деятельность, потом как останавливать его, потом как включать-выключать. Знаете, как компьютер, мы же не кружим там целыми сутками. Когда надо, включили, когда не надо, выключили, да? А потом просто все, ум отходит уже, как рука, нога, просто вот очень тонкий инструмент, но только инструмент, но никак не хозяин. А уже взаимодействие с жизнью происходит более высоким уровнем сознания. Вот там уже начинается совершенно другое качество восприятия и взаимодействия с жизнью. Совершенно, принципиально другое. Ум может рассказать о руке, рука об уме ничего рассказать не может. Вот так же ум ничего не может сказать о сознании. Хотя является самой примитивной его частью. Ну, очень примитивной.
Угу. Когда впервые наши слушатели сталкиваются с тем, что такое тишина, они рассказывают, что это подобно тому, как ты всю жизнь ходил, и у тебя над ухом работал пропеллер или какой-то вентилятор. И вдруг вот его выключили, и вот ты, например, на природе оказался где-то, да, с выключенным мотором, и вот ты наслаждаешься вот этим вот ощущением. То есть примерно вот такую аналогию можно привести. Но она тоже будет очень достаточно условная.
Понятно. Дальше два вопроса, которые тоже... на которые давались уже ответы, но все-таки я зачитаю, а там подумайте сами, стоит отвечать или не стоит, нужно ли раскрывать или не нужно. Лена, каков режим занятий, и Костя, в чем, на ваш взгляд, смысл жизни?
Простите, режим занятий? Нет, какой там был второй вопрос?
Извините. Второй, в чем, на ваш взгляд, смысл? Ну, Василий Васильевич как раз тоже задавал похожий вопрос. Ну, давайте вот.
Ну, может быть, я более подробно расскажу о первой ступени, поскольку там дальнейшие шаги сейчас не очень актуальны, да, вот как проходит базовый курс в нашем центре. Угу. Он состоит из 9 занятий по вечерам. 3 часа одно занятие длится. Обычно мы его проводим с 19 до 22 часов, так, чтобы люди, которые на работе, тоже могли попасть на занятия. Делается несколько перерывов между занятиями, то есть в целом курс растягивается на 1,5 недели. Мы еще в промежутках между самими занятиями слушателям даем домашние задания. Они, в принципе, легко выполнимы, времени на них много тратить тоже не требуется, но это достаточно обязательное условие для того, чтобы человек получил результат. Происходит накопление внутреннего опыта. То есть мы достаточно как бы, ну, договариваемся на старте, что если люди начали заниматься, и мы совместно все заинтересованы в результате, то лучше выполнять вот все домашние задания. После этого, когда курс заканчивается, мы предлагаем сразу же подключиться к нашим клубным занятиям, чтобы не потерять то, что было наработано, поскольку в группе, когда проходят занятия, они усиливаются в разы. Каждый прошедший курс знает, что когда он занимается один дома и в группе, это совершенно разные вещи. То есть идет подпитка, и инструкторы в этом помогают, и сами участники друг другу тоже создают определенное пространство, в котором многие вещи сделать легче. Вот базовый курс вот так проходит.
Понятно. Ну тогда второй вопрос, который я уже зачитал. На ваш взгляд, смысл жизни?
Смысл жизни, помните, когда мы говорили, движение к пути, становление на пути, движение по пути.
Да, я это понимаю, я просто повторяю эти вопросы. Да, если вы считаете, что они раскрыты, то их можно уже второй раз не раскрывать. Дальше давайте пойдем. Женя, вы упомянули следующие звенья разума. И как вы с ними взаимодействуете, общаетесь? Вы медиумы, что ли, или как-то иначе?
Нет, не медиумы. Но в основной своей массе, конечно, общение со следующим звеном идет вот через человека, у которого мы учимся, и я, и Лана, и Наташа. Но достаточно часто бывает так, что я могу просто и про себя сказать, что встречаешься с ними. Вот идет вот, я не знаю, слово «контакт», оно такое какое-то затертое, знаете, мне бы не хотелось бы его употреблять. Но к этому очень готовишься. Это самое чистое и самое желанное, что вообще может быть вообще у человека в жизни. Это ни на что вы не примете. Вы отдадите все, чтобы это не терять. И там просто вот, да, я вижу это. Это как вот, ну, не могу это описать словами, я просто вижу и общаюсь. Это человек, очень красивый человек. Мужчина, женщина, может быть. Так.
Про такое состояние рассказывается в «Мастере Маргарите». Когда главные герои, в принципе, проходили тот путь, о котором мы вот рассказываем и который проделываем в нашем центре, когда вот они проходили этап преображения, да, они становились вот в своем лучшем виде, скажем так, проявлялись. Есть художественный даже фильм заснят, где показывается, вот, что происходит с людьми, когда они меняются и переходят вот в уже ранг более совершенных людей. Примерно вот с такими людьми мы и встречаемся, и общаемся.
Ну, эти люди живут в социуме, или они где-то там в горах, куда надо долго ехать?
Вы знаете, есть просто много ступеней, то есть там нету такого, что вот есть только мы, есть только они, да, то есть очень-очень много различных уровней, и у каждого есть своя какая-то функция, своя обязанность, своя профессия даже, можно так сказать, да, то есть каждый курирует какую-то свою зону, область. И, например, те, кто из нас только подходит вот к первому шагу, они общаются, скорее всего, с теми, кто не так давно вот тоже этот путь прошел, то есть еще сильно как-то далеко не ушли от нас. Потому что должны же какие-то быть общие, скажем так, вопросы, которые нас будут объединять. Если мы посадим первоклашку и десятиклассника, так им просто будет не о чем разговаривать. У них, в принципе, вообще нету повода взаимодействовать. И поэтому, когда мы двигаемся, с нами более плотно общаются те, для кого это еще актуально, и кто может с нами более-менее ну, как-то вот говорить. Еще не так давно это с ним происходило. Он помнит этот путь, он близок к нему. И он тоже дальше куда-то двигается, растет.
Понятно. Беловьяр следующий вопрос задает. Есть реальный мир, а есть его отражение. Где мы находимся?
Мы спим.
Это, наверное, имеется в виду теневые миры, это те, которые нереальные.
Я уж не знаю, что имеется там в виду, вот как есть.
Ну да, ну если взять вот, скажем, вот так, ну сейчас я попытаюсь как бы на ум, не видя собеседника, ну вот представить вот такую вот ось координат горизонтальную, вот, которую вот разделим и назовем ее точка ноль. Вот все, что слева до точки ноль, это нереальные, теневые, иллюзорные миры, миры майя. Вот который, в принципе, надо побыстрее пройти и идти дальше. Жизнь начинается от точки ноль и вправо. Она даже не вправо, а вверх. Она как бы выходит из плоскости этой системы координат вверх. Наверное, так ее как-то можно представить. Но вот все то, что до нуля, вот, а точка ноль – это называется уровень чистого сознания или то, что в нашем обществе ошибочно приписывают как финишная точка развития человека, его пробуждение. Нет, это только первая начальная фаза. За этим еще идут три фазы. Вот.
Мы такую аналогию проводим, что жизнь – это как взлетная полоса. И если человек все-таки собирается взлететь, то зачем же затягивать этот взлет? Да. То есть становится уже совершенно очевидно, что нужно побыстрее начать летать. Ну, вот в этой аналогии, да. То есть перейти в иное качество жизни.
Ну, вот то, что до нуля, это как сон, это вот иллюзия. Здесь что тут цепляться-то это все? Надо быстрее пробуждаться и ввысь. Только так. Угу, угу.
Откуда танцуем, танцуем от печки. Это
той печки. Ну, если мы даже возьмем вот нашу вот христианскую культуру, у нас вот Пасха, и мы дарим раскрашенные яйца. Ну, вот здесь вот как бы коротко, вот в этом весь символ развития человека, вылупиться. Ведь возьмите обычного птенца, он ему и сначала ему там классно, он там внутри яйца там барахтается, булькается, ему хорошо, потом он же растет, и ему яйцо становится тесным, уже тесным аж да не могу. Он даже начинает уже настолько расширяться, что яйцо начинает трескаться, лопаться, он там клювом ее пробивает, в глазок там посмотрел, глазом, вернее, в эту щелку, увидел огромнейший мир. Ох ты, и давай быстрее долбить эту, чтобы быстрее туда. А потом у него в природе, он же птица. Задача-то не просто вывалиться из этого яйца, а научиться летать и ввысь. И я еще, вот честно, вот сколько живу, я еще не видел ни одну курицу, которая обратно бы в яйцо лезла.
Представляю себе, цыпленка пессимиста, пробил себе дырочку, глазок посмотрел, елы-палы, какой страшный мир, там что-то происходит, холодно там как-то, ветер оттуда дует, ой, там еще летает, грохнуться же можно, разбиться не посижу-ка я тут своим яйцем.
Ну, это умозрение.
Да, вот такой цыпленок-пессимист. Хорошо, давайте дальше. Костя задает вопрос. А такой центр практики в Харькове, Украина, есть?
Ой, я как раз хотела вот это добавить.
Ну, так давай, добавляй как раз.
Задавался вопрос по поводу того, как решить вопрос, если вот пока не готов ехать там, например, в Москву или, ну, там, где вот у нас в Минске занятия проходят. Вопрос можно очень решить просто, набрав группу у себя в городе. И тогда наши инструкторы смогут приехать и провести это на месте. Вот мы то же самое предложили сейчас ребятам во Владивостоке. Они сейчас занимаются набором группы, возможно, там будут занятия. Точно так же в остальных городах пока еще, если у нас там нету каких-то филиалов и наших инструкторов, мы с удовольствием приедем и проведем занятия. У нас есть определенные условия для того, чтобы курс проходил эффективно и чтобы действительно был результат. Нам нужна группа, ну, желательно 20 человек. Ну, там 18-20, вот это оптимальное такое количество.
И создать группу и пригласить к себе.
Да.
Так что, Костя, что там у этих москалей делать? Ты что, ты собирай свою группу, да приглашай. Ну, так давайте дальше тогда. Так, Надя Раса задает вопрос. Как понять, что ты достойно прожил жизнь?
Знаете, очень многие вопросы по мере движения вот в глубину себя и получения внутреннего опыта, они сами как бы приходят.
Сами с тобой, да?
Да, и ты сам уже, вот то, о чем мы сегодня говорили, движение к следующим звеньям разума, преодоление вот этих всех фаз пробуждения, да, в принципе, это вот очень естественно и заложено в природе человека идти в этом направлении, это и есть смысл. И вся жизнь разными событиями подталкивает людей к этому. Просто кто-то к этому движется неосознанно, и тогда это растягивается на очень длительный такой мучительный период, то есть взлетная полоса уже как бы тянется очень-очень долго, да. А кто-то вот в какой-то момент его прощелкивает, он понимает, что все, мне здесь уже вот совсем стало скучно, а сейчас даже есть такие люди к нам приходят, им уже просто невыносимо здесь находиться. Вот такое осознание происходит, что уже так хочется вот движения дальше, и у них очень быстро происходит изменение, движение. То есть жизнь всегда поддерживает вот этот огонь в людях.
Жизнь ставит перед ними выбор, или они шагают с 12 этажа вниз головой, либо шагают к вам, да?
Ну, бывают и такие крайние, конечно.
Что уже тут край уже прижал просто, деваться дальше некуда. Хорошо, Андрей, что-то есть по этому вопросу добавить?
Да нет, в принципе.
Угу, хорошо. Так, давайте дальше. Гоша. Ну, Гоша, здесь повторяется вопрос, который уже озвучивали мы, проходили. Чем отличается данная практика от большинства других? Почему нужно идти именно к вам? Вот как раз Андрей говорил в первой части, чем отличие. Наверное, не будем, да? Более подробно.
Я, может быть, коротко буквально сказать, что вот термин вот эта вот тишина, о котором Лана и я уже много говорили, да, что это невозможно передать как-то опосредованно там, в статьях, в каких-то разговорах. Это только вот внутренняя передача от наставника к занимающемуся. Вот это состояние тишины, глубины покоя, отдыха, которое в сознательном состоянии может быть даже глубже, чем во время сна. Вот. Иначе просто невозможно это сделать. Второй момент – это цель. Если здесь формируется не просто вот какой-то накопление. Знаете, как вот кто-то из древних мудрецов сказал, что человек – это не сосуд, который надо заполнять, это факел, который надо зажечь. Вот здесь человек зажигается как раз, загорается движением к цели. Вот это очень важно. И перед ним действительно высвечивается эта цель. Он понимает, ради чего он вообще начинает это делать. И третье – это наличие стойкой связи со следующими звеньями разума, через которую как раз вот вся помощь-то и идет. Вот так вот, если коротко, буквально, с какими предложениями.
Угу. Ну, если Лана нечего добавить, тогда я продолжу дальше.
Да, конечно.
Дальше. Так, это мы рассмотрели. Женя. Сейчас много людей, называющих себя учителями. Как понять, кто из них истинный?
Ну, тут, знаете, вы как взрослый человек, мне кажется, фальшь увидите сразу. А уж если встретитесь с человеком 2, 3, 20 раз, ну, я не знаю.
Да не скажи, Андрей, может тебе так просто вот увидеть этих лажальщиков, которые лажу видят, фальшь, но есть люди, которые ходят в различные структуры, организации, и мало того, втягивают других людей, но при этом абсолютно уверены, что они на истинном пути.
Вы знаете, я вам скажу так, что если человек идет чисто и честно, идет до конца, то никакая секта, никакие там ужасы ему повредить не могут. Жизнь всегда на его стороне. Он всегда в любом опыте приобретет нужный для себя опыт. Вот так. Жизнь всегда на его стороне.
Можно еще такой контрольный вопрос задать, да? То есть, если человек увлечен, он действительно считает, что его практика вот соответствует подлинности, да, что мы сейчас обсуждаем, можно задать ему такой вопрос, готов ли он поставить на карту жизнь? Вот она тогда и проверит.
В смысле, подойти к тому, кто себя называет учителем, сказать, а ты готов доказать своей жизнью, пожертвовать что-то на истинном пути? Так это? Или я не понял что-то?
Ну, то есть, ради вот того, что он делает в этой практике, он готов пожертвовать жизнью? Или для него это просто игра и какой-то элемент того, что он просто чем-то увлечен? То есть какая-то одна из наших умственных игр.
Видел многих предварителей сект, они говорят, да, готов, и что дальше, а тебе это зачем? Ты хочешь меня испытать или себя испытать?
Нет, Лана говорит о критерии истинности отношения. То есть я, например, за действие Международного валютного фонда жизни давать не буду. Вы, наверное, тоже.
Ну, вот понятно. Нет, вот пришел человек, там находится некое объединение счастливых людей, у которых есть учитель. И учитель говорит, я вам сейчас расскажу, как правильно жить на земле, чтобы вот отказаться от всего мирского, но так вот золотую середину найти.
Знаете, вот то, простите, то, о чем мы говорим, этот разговор рассчитан на здравый смысл и на неотбитый инстинкт самосохранения.
Вот тут такая вещь. Понятно. Но вот как людям, которые...
А какого рода доказательства нужны, важны? Если я там чудеса буду делать, так мне, может, учителей в цирке надо искать. Если я буду там витиевато выражаться, тогда надо в области писателей-фантастов искать учителей. Понимаете, какая вещь? Тут как-то это не те критерии. Потом ученик пришел 1 сентября в первый класс, по каким критериям он будет оценивать истинность своего педагога, который...
Да не по каким, его мама и папа направили.
Вот и все.
Но на самом деле, по мере того, как человек у нас проходит вот свой внутренний какой-то опыт, он очень быстро начинает отличаться.
Да, он начинает заниматься, проходит. Поэтому сама практика, она разбита на этапы. Вот. Человек проходит первый курс, это метод релаксации, да, смехотерапии, у него уже свои представления какие-то формируются. Но и мы же тоже видим человека. Если он там громче всех кричит, что ему надо там туда-то, туда-то, а видно, что, подожди, смотри, к занятиям он относится достаточно халтурно. Какие-то там указания, там, рекомендации игнорирует, не выполняет. То есть, ну, с ним проблемы просто дальше будут. Зачем? Да еще там позы какие-то становятся. Подожди, он приходит учиться, он хочет наладить и исправить свою жизнь. Или за какими-то доказательствами пришел. Ну, тогда нет, тогда просто разворачивайте.
Людям вы рекомендуете посмотреть в сторону двери из нескольких шагов, да, тогда?
Ну, обычно, знаете, как дверь перед собой захлопывает сам человек. Угу. Это как-то внутри все начинает у него выносить сопротивление, просто отходит.
А были такие люди, которые сказали, что-то здесь не то, я что-то не понимаю, или что-то здесь не то говорят, и разворачиваются?
Бывало, конечно, бывало. Ну, это не сплошь и рядом, не поголовно, но такие случаи бывают. Это везде бывает, да. Такое бывает. Но вот для уже глубокого обучения, для более серьезного, да, у нас же существует еще и предварительное собеседование, чтобы действительно убедиться, ну, стоит ли. Потому что задача-то не жалко знания давать, а чтобы это не было...
Ну, чтобы впустую не было, да?
Это если это человеку действительно надо, тогда ему можно помочь в этом освоении. А если это так... то, ну, знаете, вы станете кровь просто так в канаву сдавать? Вряд ли, наверное, да, только если действительно требуется в помощь кому-то человеку. Вот здесь отдается очень много жизненных, сердечных сил. И просто так отдавать, там, в угоду доказывать кому-то что-то, нет, не будем. Угу. Если это действительно надо, тогда да. А потом, как я говорю, здесь только сердце и душа. Человек действительно чувствует, это то, что нужно. Это то, что я давно искал. Угу. А так забалтывать, хватать за локти, затаскивать к себе. Зачем? Что потом с ним делать?
Ну, некоторые затаскивают, что просто бабла срубить с таких людей, которые доверчиво идут. А на самом деле, если что-то серьезное давать, то, конечно, это твой выбор. Хочешь ты сам себя изменить, что-то разобраться, в чем-то разобраться и дальше, то тогда милости просим. Ну, а нет, что пришел тогда? Женя продолжает, следующий вопрос задает. Так все-таки, Женя успокаивается, как вы взаимодействуете с людьми с шестой программой?
Ну, стенка умственно отваливается, которая нам мешает. Вот есть человек, в принципе, есть жизнь. И все, что нам мешает увидеть жизнь такой, какая она есть, это наши умственные программы. Вот когда эта стенка рушится, вот все становится на свои места.
Понятно.
Сейчас мы, в принципе, общаемся, по большей части вот ведем этот диалог на уровне ума. Поэтому возникает... У ума всегда очень много вопросов на эту тему, потому что он, в принципе, не очень понимает, что там дальше. И чем ближе мы как бы к этому вопросу подходим, тем больше у него вопросов. Он не может этого понять. То есть это за пределами его, скажем так, возможностей и ресурсов.
Ну, вот, например, там у одной девушки, которая у нас занимается, у нее просто вот как вот так вот внутренний экран включается, и все. И там человек, который с ней говорит, общается.
Ну, это прям по Бронникову.
Ну, я не знаю, как у Бронников.
Там тоже экраны включаются. Хорошо, хорошо.
Ну, его только здесь, если Бронников его осознанно как бы развивает, да, то есть он дает такие установки, то здесь просто у каждого человека открывается это так, как для его природы это более естественно. И вот конкретному человеку это приходит в конкретном какой-то форме. Она нестандартная для всех.
Хорошо. Так, у нас еще час прошел, предлагаю прерваться на музыкальную паузу, подлить себе тепленького, если кто пьет чаек или какой-то настой, и дальше продолжим. Никто не против?
Да, конечно, давайте.
Хорошо, давайте еще послушаем тоже акапельное исполнение «Вниз по матушке по Волге», это группа «Ковчег».
Вниз по матушке по Волге.
Yeah.